Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 18 апреля 2012 года. Отделить себя от самого себя. Вопрос. Когда я 1.5 года назад начал заниматься кабалой, я почувствовал, насколько я люблю людей и насколько люди любят меня. Сейчас я испытываю очень странное чувство, что я не так уж хорошо отношусь к людям, и люди не так уж хорошо относятся ко мне. Я чувствую зло от людей и даже от тех, кто занимается кабалой. Что мне делать с этим чувством? Ответ. Когда человек изучает кабалу, он проходит всевозможные состояния. Он обязательно должен пройти такие состояния, когда всех ненавидит, отталкивает от себя, когда чувствует, что и к нему также относятся, с каким-то подвохом, с задними мыслями и так далее. Он проходит все состояния, которые только существуют в любом из людей. Человек, который достигает высшего мира, в итоге проходит абсолютно все, что проходит все человечество. Частные и общие равны. И поэтому нет такого ощущения, внутреннего события, внутреннего анализа, который бы он не проходил, не ощущал. Мы должны понимать, что все это нужно нам для того, чтобы мы собрали в себе те свойства, которые необходимы для сочетания со всем миром. Однако на все эти события и чувства, которые мы проходим внутри себя, надо смотреть издали. То есть наблюдать себя издали. Что значит «я»? Некое существо, которое сейчас проходит определенные состояния и которому сейчас показывают, кто он такой, как он воспринимает мир и так далее. То есть я здесь являюсь участником эксперимента. Я – это мое тело, мои свойства, мой характер. А кто изучает этот эксперимент? Точка в сердце, которая находится во мне. Я ее пытаюсь вытащить наружу и быть относительно себя исследователем, смотреть на себя, видеть себя со стороны. Если человек может это сделать, он очень много выигрывает и быстро продвигается. Нам ни в коем случае нельзя отождествлять себя с самим собой, потому что это не мы, это Творец. Он создал желание, и он с этим желанием играет как угодно. А я не должен быть игрушкой. Я должен тоже выйти из себя и со стороны смотреть, как он играет. Как же я ощущаю, что это мое? Для того, чтобы ты действительно понял и ощутил, как он играет, тебе дано ощущение, что это твое. Иначе бы ты пренебрегал этим. Ну подумаешь, играет каким-то зверьками, растениями, камнями. Все входит во владение Творца. Всем управляет одна единая сила. Но когда он управляет мной, о, здесь уже другое дело. Могу ли я смотреть на все, что он управляет, что это делает он, а не я? Умение отделить себя от самого себя и смотреть на себя со стороны, в этом заключается условие быстрого продвижения вперед. Так что, это не ты? Просто смотри, что он с тобой делает, пытайся. Продвигаясь таким образом дальше, ты уже будешь разделять себя на исследователя. Эта точка станет твоей правой линией. И на эгоизм, который в тебе все время растет против нее, левая линия. Это необходимо. Поэтому мы говорим, нет никого кроме него, кроме Творца. Почему? Если есть кто-то кроме него, то значит я. Это уже плохо. Я неправильно ощущаю реальность. Нет никого кроме него. Это значит, кроме той точки, которую он мне дал, точки в сердце. Все остальное – это он. А точка в сердце дана мне для того, чтобы быть независимым, самостоятельным. Значит, я эту точку вытаскиваю, а все остальное – это он. Мой характер, мои свойства – все это от него. Так я должен все воспринимать. Я должен отождествлять себя с точкой в сердце. Эти точки мы поднимаем над собой и соединяем. А все остальное – наш эгоизм, наше тело находится внизу. Так что пытайся все время так себя разделять, и тогда у тебя не будет проблем с миром. Естественно, что я и эгоист, и плохой, и ненавижу других, и другие ненавидят меня. Все, что мне кажется через мое тело, которое на самом деле не мое. Так мне показывает Творец. Это работа. Из виртуального урока от 26 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Впитать материалы Конгресса. Вопрос. Вы сказали, что в ближайшие несколько дней нам желательно заниматься не распространением, а выяснением внутренней точки, чтобы усилить объединение. Ответ. Я считаю, что вы должны постоянно, все свое свободное время, просматривать материалы по поручительству, объединению, взаимности, интегральности. Причем может быть не в оригинале, а в обработанном виде, потому что в оригинале они изложены особым языком, который отвлекает нас от непосредственного ощущения этого материала в жизни. Может быть, просто пересмотреть еще раз конгресс. Вы должны жить этим и все время проходить это еще и еще раз, чтобы образовалось как можно более сильное решимо, воспоминание, ощущение, и вы могли бы с этим ощущением работать. Вы вдруг увидите, что мы говорим о таких вещах, которые вы там не раз слышали, или они были услышаны вами, может быть, в другом контексте, в другом ракурсе. Мы должны еще по нескольку раз хорошо пройти то, что там произошло с нами. Я видел и потом не раз убеждался, что люди слышат очень избирательно. И дай Бог, чтобы вы смогли что-то получить от той информации, которую я вложил. Не тайно внутри своих слов, а явно, вербально. А на самом деле люди не улавливают более 10-15% из того, что слышат. По крайней мере, лично я каждый день любой урок с Рабашем, любой урок, я уже не говорю про конгресс, проходил еще минимум 2 раза, кроме того, что присутствовал на нем. Кроме этого, я составлял план, почему он объяснял именно так, где начало, где конец, с чего он начинал вопрос, как он заканчивал, каким образом идет от начала к концу, развивая тему, дает дополнительные вопросы, ставит посреди какие-то непонятные задачи. Я пытался войти в его голову, проникнуть в его подход. В итоге из этой механической работы получалось, что я начинал чувствовать его, начинал лучше ощущать. Это необходимо. Это я имел в виду, говоря, что пока ни в коем случае не надо заниматься ничем другим. Именно вы, те, кто прошли конгресс и находились внутри, должны сейчас его хорошо впитать. Из виртуального урока от 26 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Что значит изменить мир? Вопрос. Можем ли мы сейчас достаточно эффективно и быстро менять мир? Ответ. Менять мир – это значит объяснять миру, каков он и каким должен быть. Если я исправляю себя и начинаю быть интегральной частью во всем этом объеме, в этой системе, то этим я меняю мир. Когда я начинаю объяснять всему миру, что с ним происходит и каким образом мы должны меняться, чтобы привести мир к равновесию, я изменяю его. Но в принципе я объясняю для того, чтобы люди сами менялись. В этом нет никакого насилия. Я не могу заставить их, не могу придумать какое-то новое общество, сунуть их туда, и мир станет лучше. Никак. Мы находимся на этапе, когда никакого другого изменения быть не может. Природа все время гнала нас вперед. Мы думали, что мы меняем мир, а на самом деле мы просто подгонялись, что называется палкой к счастью. Мы все время пытались что-то делать, и в итоге пришли к такому состоянию, когда можем идти к улучшению мира только через улучшение себя. Нашим осознанием, разумным пониманием природы и связи с ней, равновесием с ней. Из виртуального урока от 26 февраля 2012 года.
Радиоверсия.
Юношеская пора роста. Только благодаря свету, возвращающему к источнику, мы можем достичь исправления, шававим, юношеского греха. Ведь в начале пути человек словно маленький ребенок, который не знает, что с ним происходит. Как будто младенцу дали играть в золотые монеты, а тот не понимает их истинной ценности. Он бегает из угла в угол, не контролируя свои действия и не понимая цели своих поступков. Но это очень хороший период, который мы можем очень эффективно использовать для продвижения, если будем помнить о нем и опираться на окружение, на советы учителя. Таким путем мы можем сэкономить массу времени, потому что скорость продвижения в этом юношеском состоянии огромна. Это подобно стремительному развитию младенца, в котором за самые первые месяцы жизни происходят очень значительные изменения. А чем дальше он растет, тем медленнее начинает изменяться, до тех пор, пока не вырастет лет до 10, когда месяц от месяца практически уже ничем не отличается для него. Поэтому юношеская пора в духовном пути человека – это очень эффективный и интенсивный период развития. И самое главное здесь – окружение, потому что именно в детстве оно оказывает на человека самое сильное влияние. Ведь он готов все впитывать из окружения, и в нем с огромной скоростью происходят внутренние изменения. Чем больше человек требует от своего окружения, и чем мощнее окружение влияет на него и способно ответить на все его вопросы, потребность в изменениях, тем быстрее он сможет продвигаться. Из урока по письму Бальсулама от 18 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Повсюду разбросаны приглашения подняться. Исправления не будет, пока человек не поймет, что обязан подняться на следующую ступень. Он всегда должен рисовать себе такое решение, будто находится не в текущем состоянии, а в следующем, и уже достиг высшей ступени, поднялся с помощью света, возвращающего к источнику. Обычно мы хотим исправить свое состояние прямо на том месте, где сейчас находимся. И это останавливает нас, поскольку мы думаем, что состояние пришло для того, чтобы мы исправили непосредственно его. И этим мы запутываем себя, ведь все ситуации даются для того, чтобы подняться над ними в следующее состояние. Нам вообще нечего исправлять в текущем состоянии. Исправление состояния состоит в том, что я поднимаюсь из него дальше вверх. Это очень трудно принять, потому что в нашем мире не бывает такого подхода, но так это работает в духовном. Ведь все состояния даются не для того, чтобы человек исправлял их, а для того, чтобы он исправлял себя. А исправить себя можно лишь поднявшись над любым состоянием. Это называется всегда идти верой выше знания. Всякий раз, когда я чувствую в себе какое-то неправильное, неистинное понимание или свойство, я воспринимаю это как приглашение подняться над ним. Таким образом, я вижу, что все происходящее со мной приходит лишь для того, чтобы показать мои недостатки, а их восполнение и исправление происходит на следующей ступени и никогда невозможно в текущем состоянии. Все проблемы, которые я вижу относительно себя, этого мира, товарищей, Творца, кажущиеся мне недобрым и несовершенным, это показатели тех мест, где мне нужно подняться над ними и прилепиться к большей отдаче. Так я буду продвигаться до тех пор, пока не достигну совершенной отдачи. Из уроков по письму Бальсулама от 18 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Посредник между небом и землей. Зор о Песахе. Глава Бо. Пункт 174. Сказано: «Земля, в которой без скудности будешь есть хлеб». Скудность – это хлеб бедности. И называется хлебом бедности, потому что луна, Малхут, остается в сокращении и не благословляется от солнца, Зеранпина, и не светит от солнца. Как сказано, ведь все на небесах и на земле. Это означает, что все, то есть Есот, Зеранпина, укрепляется, как на небесах, то есть в Зеранпине, так и на земле, то есть в Малхут, и получает от небес и дает земле. Самое главное – это отношение между Зеранпин и Малхут. Ведь Бина, сформировав Зеранпин, ее отдачу, Малхут, в сущности показывает, что если Малхут не уподобляет себя Зеранпин, то она находится в малом состоянии катнут, и нет у него даже головы, парцуф арош. Самое главное – это отношение между Зеранпин и Малхут. Ведь Бина, сформировав Зеранпин, ее отдачу Малхут, в сущности показывает, что если Малхут не уподобляет себя Зеранпин, то она находится в малом состоянии катнут, и нет у него даже головы, парцуфа, рож. Поэтому она называется Зеранпин, маленькое лицо, и у Малхут нет ничего, это точка тьмы, в той мере, в которой она может уподобить себя Зеранпин. Зеранпин раскрывается свет, Малхут находится в слиянии с ним, и тогда оба они обладают постижением. Сказано: нет Творца без творения, поскольку Зеранпин – это нечто искусственное, это средство, созданное Биной, будто бы пустое, и становится наполненным, совершенным, великим согласно тому, насколько Малхут может достичь подобия с ним. Выходит, что Малхут определяет, какой величины будет Зейранпин, ведь нет в нем ничего от себя, кроме того, что он должен взять свойства от Бины, свойства от Малхут, упорядочить их между собой и так привести Малхут на уровень Бины, а затем на ступень Кетер. Творец называется Кадош Баруху, святой, благословляемый мной, потому что для нас это Парцов святой, то есть отдающий. Он дает нам пример, какими мы должны быть, он исправляет нас, и с ним мы сливаемся, но в сущности нет Творца без творения, ведь нет у него никакой формы, если мы не создаем снизу никакую потребность, желание, и за счет этой потребности открываем его свету Бины, который тогда наполняет его. Ведь нет у него никакой формы, если мы не создаем снизу никакую потребность, желание, и за счет этой потребности открываем его свету Бины, которая тогда наполняет его. Есть тут очень особый аппарат. Зейранпин всегда, где бы мы его ни изучали, в четырех стадиях распространения прямого света или в других местах, это маленький парцов. Мы проходим его быстро и не можем ничего о нем сказать. Необходимо понять, что Зейранпин – это адаптер между Хохмой и Биной, Абавиима и Малхут. Со стороны Бины есть в нем свойство Хасадим. Он не нуждается ни в чем. И если со стороны Малхут у него будет потребность, согласно этому раскроется в нем света Хасадим, и он наполнится светом Хохма. Но только в том случае, если Малхут желает слиться с ним. Зейранпин – это Вак, 6 сферот, а Малхут – точка. Вак означает, что нет в нем ничего, он готов к развитию согласно точке Малхут, если она пожелает стать больше точки. Из урока по книге Зор от 18 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Ударное продвижение. Описывая духовный подъем человека, Рабаш приводит пример двухэтажного дома. На первом этаже находятся товарищи, а на втором – Творец. Мы с товарищами должны объединиться так, чтобы у нас было единое сердце, единое желание, единое намерение. Если каждый склоняет голову, если внутренне все у нас общее, тогда мы создаем систему, соответствующую отдаче. При этом нам не достает самой силы отдачи, но между собой мы прилагаем максимум усилий. Даже осознавая, что нам это не осуществить, мы все равно стараемся поддерживать напор. Здесь нельзя останавливаться, мы не можем пересечь финишную черту и усесться в ожидании заслуженного света. Наоборот, мы постоянно прикладываем усилия, чтобы добраться до центра. Говоря иначе, каждый отменяет себя перед общей целью. Там в центре находятся все наши искры, все желания, устремления к взаимной отдаче и любви. И если мы придаем правильный вектор этому желанному свойству, чтобы из него совершить отдачу Творцу, поднести ему подарок, тогда в центр, в нашу взаимосвязь, в наше единство приходит свет, возвращающий к источнику, и формирует свойства отдачи. Иными словами, в свете Хасадим нам раскрывается свет Хохма. Так божественное свойство Элаким соединяется с конструкцией Авая. И именно в этой связи между творением и Творцом может раскрыться свет Хохма. Ведь Творец сам по себе – это Хасадим, а Хохма – это уже отдача, обращенная к тому, кто работает ради нее. Вопрос, можно ли сравнить наши конгрессы с первым этажом того дома, о котором говорит Рабаш? Ответ – и не только с первым, ведь мы в нашем всемирном объединении хотим подняться и на второй этаж. Если я еду на конгресс в Бразилии, это не значит, что в других местах меня нет. Мы все спаяны в едином желании. Как только выстраивается первый этаж, сразу же возникает и второй, и свет из него опускается в готовый сосуд. А потому, наряду с ежедневной работой по укреплению нашей взаимосвязи, мы должны продвигаться к решающему состоянию, в котором произведем последний удар. Тора рассказывает о том, как завершается период изгнания. После череды бед, ударов, мы приходим к освобождению. Так вот, наши удары на конгрессах и есть казни египетские. Все происходит в сокрытии, и мы не можем разобраться в них, но потом мы это увидим. И потому мы собираемся вместе, чтобы ударить по своему эгоизму, нейтрализовать его этими ударами, единство и распространение, и обрести готовность к избавлению. Я смотрю на эти действия, как на последние шаги перед нашим выходом на волю. Из уроков по статье Рабаша от 18 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Бедный Запад. Сравнительно недавно наступил глубокий и масштабный этап эгоистического развития, базирующийся на связях, которые породила промышленность и международная торговля. Предприниматели в разных странах начали понимать, что если перевести производство в Китай или Индию, то рабочая сила обойдется им в несколько раз дешевле. Постепенно они перенесли свои предприятия в страны третьего мира, обучили там рабочих и поставили их к станкам. Но вышла накладка. С одной стороны, это увеличило прибыль, а с другой стороны, западные страны лишились прежнего контента. Какое дело владельцу завода, если уволенные им в собственной стране кадры стали безработными? Пускай политики об этом волнуются, а моя забота – зарабатывать деньги. В итоге государству пришлось заботиться о миллионах людей, оставшихся без средств к существованию. Западные страны начали беднеть, залезать в долги и печатать деньги, не обеспеченные никакой реальной ценностью. Раньше они были привязаны к золоту и отражали реальные богатства, а теперь нет. Так и вышло, что развитые, процветающие западные государства обеднели. Обнищение их населения пока еще не очень ощутимо, но процессы накапливаются и постепенно выходят на свет. Еще хуже то, что промышленники и торговцы международного уровня, богатея на многократно возросших прибылях от переноса деятельности в бедные страны мира, набрали большую силу и начали оказывать влияние на свои правительства в Европе и Америке. Таким образом, ценности эгоистического обогащения, деньги, поднялись на вершину человеческой пирамиды, и именно такие люди обрели власть надо всем. В итоге мы пришли к своему последнему финансово-экономическому кризису. Вот к каким состояниям подводит нас эгоизм. А кроме того, поскольку в развитых странах прежняя структура общества разрушена обнищанием целых слоев населения, это негативно сказывается на воспитании и вообще на социальных отношениях. В конечном итоге мы приходим к всеобщему глобальному кризису. Всеобщая зависимость стала до того императивной для каждого, что и богатые страны-потребительницы, и бедные страны-производительницы большей части мировой продукции оказались в неразрывной общей сети. Ведь все, что производится в третьем мире, должно находить покупателя в старом, развитом мире. Но покупателей становится все меньше, поскольку на Западе люди остаются без средств. В результате мировой кризис ширится и углубляется. Из 13-й беседы о новой жизни от 11 января 2012 года.
Радиоверсия.
Не топить других сегодня, чтобы завтра не потопили тебя. Всю жизнь я забочусь о себе, как внутренне инстинктивно, так и осознанно, намеренно продуманно. В таком случае, как мне изменить свою природу на полную противоположность? Как я могу полюбить ближнего? Ведь любить ближнего значит помышлять лишь о нем, ставить ему на службу все свое тело, все свои способности и средства, вообще все, что я имею. До такой степени, что у меня ничего не остается, кроме этой точки желания отдавать ему и непрестанно заботиться о том, чтобы ему было как можно лучше. Также мать ухаживает за своим ребенком. Сама природа устремляет ее на неустанную заботу о малыше. И единственное, что интересует ее в жизни, чтобы эти несколько килограмм плоти чувствовали себя хорошо. Она думает лишь о том, как его положить, чем накормить, когда сменить подгузники и вообще, что с ним сделать, чтобы ему стало еще лучше. Никакой другой заботы для нее не существует. Но как взять с нее пример, чтобы также с той же преданностью относиться ко всему человечеству? Это же нереально. Но разве природа может ставить перед нами невыполнимые условия? Зачем тогда мы пришли к совершенно противоположному состоянию? Почему с головой погрузились в заботу о себе? Мало того, ведь животные тоже постоянно заботятся о себе, но человек, к тому же, хочет зарабатывать за счет других, использовать их, навязать им свою волю, свое мнение, прогнуть их под себя. Он наслаждается, возвышаясь над другими. Более того, ему приятно, когда им хоть немного хуже, чем ему, когда он находится в предпочтительном состоянии по сравнению с ними. Человек постоянно проверяет себя по окружению и только так выявляет, насколько ему хорошо. Если эгоизм подвел меня к тому, что я хочу чувствовать себя выше всех и нуждаюсь в них только для того, чтобы ощутить свое превосходство, как мне изменить эту природу и перейти в противоположное состояние? Может быть, мне стоит воображать себе утопическую ситуацию, в которой забочусь о ближнем и получаю от этого удовольствие, как мать ухаживает за младенцем? Допустим, я полюблю других так же, как она, и буду все время заботиться о них, тогда, возможно, я почувствую в этом абсолютную самореализацию. Однако я не вижу никаких средств, чтобы достичь этого. Что меня к этому обяжет? В действительности человечество тысячелетиями размышляло над этим. На протяжении истории было написано много книг, предпринимались попытки осуществить нечто подобное. Выстроить доброе окружение, сформировать соответствующие организации. Уже сотни лет назад утописты пытались создать в различных уголках мира условия для добрых взаимоотношений между людьми, однако реализовать эти начинания так и не удалось. По мере своего развития мы становимся все умнее, все лучше познавали человеческую природу и понимаем теперь, что не способны приподняться над собственным естеством. Может быть, это и хорошо. Может быть, это даст нам нечто особое, но выстроить такое общество невозможно, поистине утопическая идея. И потому в обществе мы ограничиваем себя законами поведения, чтобы не слишком вредить ближним. У нас есть адвокаты, бухгалтеры, социологи, психологи, политики и прочие, и они упорядочивают социальные законы. Мы объединяемся между собой, но для того, чтобы получать обслуживание. Например, муниципалитет заботится о порядке в городе, об уборке мусора и других службах, о детских садах, школах, домах культуры и так далее. Мы готовы считаться с нуждами каждого, и в таком случае, конечно, нам стоит объединяться. И благодаря этому каждый платит сравнительно небольшую сумму за оптовые услуги. Эти вещи нам понятны, тем самым мы получаем реальную, вполне исчислимую пользу. Но что касается эмоционально чувствительной перемены в отношении человека, чтобы он по зову сердца считался с ближним, с этим мы ничего не можем сделать. И здесь мы приходим к пониманию того особого кризисного состояния, в котором оказались сегодня. Это очень странный кризис, и по сути он относится к взаимоотношению между нами. В уже испробованных эгоистических формациях мы стремились отстраивать более комфортное для всех общество, так или иначе учитывая общие интересы. Мы понимаем, что чрезмерное количество недовольных приведет к столкновениям и непримиримым конфликтам, а это грозит братоубийственными войнами. Во все века мы отдавали себе отчет в том, что нашему эгоизму нужна хорошая узда, дабы мы не сажали друг друга. Однако всегда эти расчеты строились под эгоистическим зонтиком. Мы понимали, что такова наша природа и что надо удерживать себя в определенных рамках. Пускай наш мир и переливается эгоистическими гранями, но требует единого механизма, чтобы предотвращать вспышки, которые грозят уничтожить все достигнутое. Так человечество пришло к созданию Всемирного банка, других международных организаций, более тесной коммуникации, более полному учету интересов. В особенности на протяжении последних 100 лет мы поняли, что необходимо больше считаться друг с другом. Две мировые войны показали нам, что никто не выигрывает на необузданной вражде, наоборот, в итоге от нее проигрывают все и платят за это дорогую цену. Потому что человек и создало всевозможные круги и каналы связи. Есть даже красные кнопки в Москве и Вашингтоне, позволяющие наладить экстренный контакт в случае глобальной угрозы. Здесь существует своего рода доверие, просто потому, что сторонам ясно, из конфликта никому не выйти чистенькими и с наживой. Таким образом, понимая, что другого выхода нет, на базе накопленных вооружений можно выстраивать некое общение и коммуникацию. С одной стороны, это все еще эгоистический подход, а с другой стороны, такой поворот развития все-таки приводит к близости между нами. Хотя мы все больше ненавидим и желаем прикончить друг друга, нам становится понятно, что у них сил не меньше, а потому стоит считаться друг с другом. Из 13-й беседы о новой жизни от 11 января 2012 года.
Радиоверсия.
Минимум страданий, максимум наслаждений. Я хотел бы поговорить о том условии, которое природа ставит перед нами. Мы должны прийти к полной любви между всеми 7 миллиардами людей в мире. Действительно ли это условие непреложно? Способны ли мы выполнить его? Верно ли, что если достичь хотя бы частичного успеха, если хотя бы продвигаться в этом направлении, то раз за разом мы будем видеть, что это идет нам на пользу, меняя нас, все окружение и всю нашу жизнь к лучшему? Природа каждого человека – суть заботы о себе. Человек не способен думать о чем-то другом. Если проверить, изучить все наши действия, мы увидим, что нуждаемся в энергии, чтобы их производить. Даже для самого простого движения. Например, когда я перекладываю руку с места на место, мне нужно потратить энергию. Однако эта энергия может возникнуть и послужить мне лишь при условии, если тем самым я достигну какой-то пользы для себя. Таким образом, мы имеем следующее условие. Любая внутренняя подвижка в атомах и молекулах, любое телодвижение, любое движение в моем чувстве и разуме требует, чтобы я видел то хорошее состояние, которое станет итогом процесса. Так я отношусь ко всему в своей жизни. Некоторые действия я выполняю инстинктивно. К примеру, сидя на стуле, я не думаю о том, какую позу принять. В разговоре не задумываюсь об эмоциях. В большинстве случаев и действий все осуществляется согласно внутреннему расчету, а внутри меня гнездится эгоистическое желание хорошо себя чувствовать, испытывать хорошее самоощущение. Это я вижу как желаемый результат всех своих действий. Надежда на хорошее самоощущение раз за разом действует и утверждает меня в том или ином состоянии. Куда бы я ни шел, что бы ни делал, о чем бы ни говорил, как бы ни держал себя, все это лишь за тем, чтобы обрести наилучшие средства для хорошего состояния. Я хочу есть, спать, гулять, я обязан работать, чтобы обеспечивать себя и так далее. Все это лишь за тем, чтобы нести мне выгоду. По сути, в этом и состоит вся моя жизнь. Как достигать наибольшей выгоды при минимуме страданий и максимуме наслаждений, чтобы наполнять себя чем только можно. Чем же меня себя наполнить? Это зависит от воспитания, воздействия окружения, шкалы ценностей, которые я получил, а также от привычки, которая становится второй натурой. Чему меня приучают, с тем я и изживаюсь. Даже если это неестественно. Так я и живу. Многое в своей жизни делаю не потому, что мне изначально того хочется, а потому что общество, родители, воспитатели приучили меня к этому. В итоге я действую автоматически, не нуждаясь в силе мысли. Есть в жизни и другие вещи. Их я делаю вынужденно, и они требуют внутренних усилий, когда я убеждаю себя, что оно того стоит. Скажем, звонит будильник, и я встаю. Хотя мне хочется спать. Возможно, я работаю на тяжелой и неинтересной работе. Но все-таки знаю, что после изнурительного трудового дня вернусь к семье в теплую домашнюю атмосферу. Смогу отдохнуть и испытать хорошие ощущения. За это ощущение необходимо заплатить, и потому я вкалываю. Все мои действия, все контакты с одними людьми и отдаление от других в конечном счете тоже призваны создавать для меня более приятную атмосферу. Итак, я все время забочусь о том, как чувствовать себя лучше, какова природа каждого из нас, и относится она к животной ступени. По сути, неживая растительная и животная природа постоянно тянет к лучшему самоощущению, к лучшему состоянию. Всем созданиям кажется, что это состояние будет сбалансированным, что в нем они не почувствуют нажима или тяги куда-то в сторону, а будут пребывать в гармонии с тем, что представляется им лучшей жизнью. Вот и выходит, что всю жизнь я соблюдаю закон лучшего самоощущения, таково условие, на котором мы существуем, и наша эгоистическая природа постоянно направляет нас к этому. Из 13-й беседы о новой жизни от 11 января 2012 года.
Радиоверсия.
«Дети позапрошлого века». Сергей Белицкий. Но меня, конечно, не столько интересуют автобусы, телефоны и прочее. «Аппаратура?» – подсказал Клетчатый. «Совершенно верно. Благодарю», – медленно говорил Мак тяжелым басом. «Сколько гораздо более важный вопрос. Изменились ли горожане внутренне?» Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита». В наш быт прочно вошли ультрасовременные технологии, интернет, умные мобильные телефоны и портативные компьютеры. Жизнь изменилась до неузнаваемости. Приобретая в ближайшем супермаркете экзотические продукты из самых отдаленных уголков мира, мы можем докупить недостающие, перелетев в течение считанных часов на другой конец планеты. В наше время цифровой, дигитальный подход завоевал огромную популярность. Он решает массу проблем. Например, как оценить того или иного человека? В США для этого спрашивают напрямик, сколько он или она стоит. Сразу станет ясно, кто человек стоящий, а кто ходячая ошибка природы.
Радиоверсия.
Европейцев настигли проблемы с жильем. Сообщение. Часть европейцев из-за кризиса потеряли свои дома и работу. Пострадавшие живут в палаточных лагерях, трейлерах и дешевых отелях. Таких людей называют работающие бедняки. Они смогли найти лишь социальную работу с минимальной оплатой труда. Их число в ближайшее время будет расти, ведь правительство занято экономией бюджетных средств, а это наносит удар по экономической активности и росту. В наибольшей степени от кризиса на европейском рынке труда пострадала молодежь. Не готовы к решению социальных проблем экономического кризиса не только Греция или Испания, но и благополучные Франция и Германия. Франция – богатая страна. Работающие бедняки живут в условиях 19 века. Они не могут заплатить за отопление и за одежду для детей. Иногда 5 человек живут на 9 квадратных метрах. Реплика. К сожалению, от близорукости правительства и отсутствия их политической воли страдает народ, а не сами правительства. А ведь интеграция, объединение – это не просто слова, а состояние общества. Этого отцы евроинтеграции не приняли во внимание, желали достичь своих эгоистических целей, не производя при этом общественных изменений. Необходимо объединение выше всех противоречий, иначе Евросоюз, так никогда и не существовавший, обвалится, похоронив под собой всю развитую Европу. Еще в начале соединения ЕС я писал, что для Союза необходимо. Необходимо объединение выше всех противоречий, иначе Евросоюз, так никогда и не существовавший, обвалится, похоронив под собой всю развитую Европу. Еще в начале создания ЕС я писал, что для Союза необходимо. Воспитание. ВОЗ – питание. Чем питаешь человека? Хинух на иврите. Когда человек еще не образован, воспитывают ребенка установками, рамками. Создать ему окружающую среду. Упражнения до 13 лет. Параллельно, но в мере усвоения воспитания, производится обучение. Обучение. Об учении. Лемида на иврите. Усвоение прошлого опыта человечества. И этим подводим человека к образованию. Образование. Образ авания. Образование в нем образ будущего, то есть способности мыслить на будущее, идти вперед.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.